Сейчас мы приступим к началу. Начинается самое интересное, да. Изложение концепции Жильбера Дюрана. Жильбер Дюран был последователь частично Юнга, частично учеником Гастона Башляра, известного историка религии, академика Французской академии наук, социологом, который разработал представление об имажинере. Сейчас мы подойдем к этому. Так, опять нет у меня фломастера. Есть у кого-то фломастер, да? Благодарю вас. Значит, основные идеи Жильбера Дюрана, на котором основывается курс социологии. Он создатель социологии воображения, по сути дела. И в нашем курсе мы следуем как раз его типологии. Его модель следующая. Первая. Жильбер Дюран утверждает, традиционное представление в философии исходило от Платона до аналитической философии, до Декарта, исходило из того, что есть две безусловные вещи, субъект и объект. Даже если Платон не говорил, собственно, о субъекте, но речь была о том, что, что существует сознание, сознание, рациональное сознание, логос или рацию, существует объект. Между ними, между субъектом и объектом, происходят основные взаимодействия. И то, и другое есть. А вот как они происходят, с помощью каких методологий субъект познает объект? Это познающий, это познаваемое. И это может быть самым разным образом, в зависимости от той философии, с которой мы имеем дело. Роль воображения в отношении субъект-объект было прикладным. То есть воображение — это то, что находится между субъектом и объектом. Например, это образы предметов, которые заключаются в памяти. Вот оно, воображение. Это органы чувств, которые передают образ субъекту. Это проекции в других философиях, проекции содержания субъекта на объект. Философии самые разные, но воображение, они, как правило, все философские модели помещают между субъектом и объектом. При этом у Платона подчеркивается, различаются два типа воображения. Верное воображение, которое Платон называет эйказией. Откуда эйказия? Откуда икона? Слово и икона, эйказия. И фантазия. Платон, это не все принимали в дальнейшем, строго следили на это разделение. Эйказия — это точная передача образа объекта субъекту, а фантазия — это искаженное представление об объекте со стороны субъекта. Вот фантазия и экасия — это два типа воображения. Например, считается, что правильным воображением является экасия, которая передает точно объект, неправильным — фантазия. В любых случаях, во всех структурах описания воображения, во всех философиях роль воображения именно такая, она последующая. А последующая, она не является базовой. То есть считается, что есть субъект и есть объект, а воображение как бы нет. Или оно представляет собой нечто промежуточное между безусловно существующим одной реальностью, безусловно существующей реальностью сознания и безусловно существующей реальностью предмета. А воображение — это не безусловно существующий. Ну, например, галлюцинация. Что такое статус, онтологический статус галлюцинации? Это образ, считалось, образ объекта, который находится в воображении, но этого объекта самого по себе нет. То есть это игра больного ума, больного субъекта. Вот приблизительно такова была структура воображения в классической философии. Вплоть до Сартра, автора как раз работы по воображению, Сартр, несмотря на то, что это более современный, экзистенциалистский философ, он не придает воображению большее значение, чем в данной философской топике. Им, а можно просить стирать? Да. Значит, теперь принципиально иной подход предлагает Дюран, Жильбер Дюран. Он говорит, я не вхожу в подробности, иначе мы будем проходить это в течение всего курса, он постулирует следующее. Все не так, говорит Дюран, следуя за своим учителем и другом Карбеном, Анри Карбеном, который изучал Mundus Imaginalis, воображаемый мир, следуя за Рене, за Гастоном Башляром, который исследовал воображение стихий в грезе о материи и веществе в научном воображении, он утверждает следующее. Существует не субъект и объект, а существует траект. Траект – это то, что находится между субъектом и объектом, и этот траект – это и есть воображение. Но воображение Дюран описывает таким словом – «imaginer», по-французски, «imaginer». Очень важный термин «imaginer», я предпочитаю его оставлять без перевода, потому что французская форма «imaginer» – это существительное, образованное от прилагательного, но означает «imaginer» одновременно и воображение, которое строго описывается как «imagination», и то, что воображаемо, это «imaginer», и то, что воображающий, тот, кто воображает, «imaginant». «Imaginer» – это все вместе. И смысл «imaginer» заключается в том, как и смысл «траекта» в топике Жильбера Дюрана, что он предшествует субъекту и объекту. То есть, в отличие от классических философских взглядов, теория воображения Жильбера Дюрана утверждает, мы не знаем, в чем-то следуя за Кантом, который говорил, что нам неизвестно бытие объекта. Сам чистый разум не может сказать, есть объект или нет, это ноумен. Или субъект, тоже мы не можем сказать. Есть чистый разум, но Кант выстраивает свою топику существования чистого разума, который допускает необходимость, или даже считает полезным или важным, как категорическим императивом, существование ноуменов, субъекта и объекта, полагая, что, безусловно, данная реальность – это реальность чистого разума. Дюран предлагает другую вообще версию, что не чистый разум существует, а существует базовый имажинер или траект, то, что находится между субъектом и объектом. Субъект по латыни – это брошенное под, яцера – бросать, суб – под, объект – брошенный перед, яцера – бросать, оба – перед, а траект – брошенный между, трансъект, траект, находящийся между одним и другим. Так вот, с точки зрения Дюрана, имажинер или траект воображает себе субъекта и воображает себе объект. Но на самом деле единственной реальностью обладает только воображение его структуры. Поэтому мир, физический мир, который находится вне нас, воображаем. И субъект, наше собственное «я», это тоже воображаемое. То есть мы воображаем себе сразу наше воображение, вернее, или воображение в чистом виде, а еще лучше все-таки имажинер, понимая, что речь идет о воображающем, воображаемом и процессе воображения, развертывая свои собственные структуры, конституирует в качестве своей гипотезы внешний мир, как то, что мы воспринимаем, и в качестве другой своей гипотезы внутренний мир. Вот такая конструкция Жильбера Дюрана. Дальше мы переходим к содержанию структуры имажинера, как его понимает Дюран. Это самый базовый момент. Теперь, из чего состоит содержание имажинера по Дюрану? Оно состоит из двух режимов и трех групп архетипов. Вот это, пожалуй, самое принципиальное в модели Дюрана. Имажинер состоит из двух режимов, один из них, который называется режим Диурн, а другой называется режим Ноктюрн. Это режимы воображения или режимы имажинера, режимы функционирования воображения имажинера. Диурн означает дневной, ноктюрн означает ночной. Речь идет не о разных вещах, а о разных именно моделях действия имажинера или воображаемого. То есть воображаемое может существо работать и развертываться в качестве по модели диурна, а может по модели ноктюрна. В дневном режиме работать или в ночном режиме. Понятие «дневной» не означает форма воображения, которая происходит в бодрствующем сознании. Ничего подобного. Речь идет о структурах воображения, предшествующих разделению на бодрствование и сон, день и ночь. Диурн, дневное воображение, описывает группу мифов, так называемых дневных мифов, можно сказать, группу образов, группу символов, группу сюжетов, группу действий или группу галлюцинаций. Все равно, но определенные, имеющие характеристику, имеющие описание, свою собственную структуру в самих себе, в своем содержании. Ноктюрн описывает группу ночных образов и символов. При этом распределение архетипов, эти два режима имеют разную структуру в отношении групп архетипов. Диурн имеет одну группу архетипов, а ноктюрн – две. Группа архетипов, соответствующая диурну, единственная группа, называется группой героических мифов и соответствует такому явлению, как диаресис. Также мифы, которые связаны с мифом диурна, называются поэтому диаретическими. Диаресис по-гречески значит жесткое разделение. Это одно из качественных, с наиболее важных качественных характеристик описания и самого этого режима функционирования, бессознательного функционирования имажинера, и характеристика большинства символов, мифов и действий, которые связаны с этим режимом. Поэтому можно назвать группу мифов или архетипов диаретическими мифами, то есть мифами расчленения, мифами разделения, мифами раскола. В режиме диурна существует одна группа архетипов, в режиме ноктюрна существует две группы архетипов, они называются у Дюрана. Ноктюрн драматический, или еще иное название синтетический. И ноктюрн мистический. Они группируют в режиме ноктюрна, в режиме ночном воображения, существует две группы мифов, которые обе эти группы принадлежат одному и тому же ночному режиму. Как описать или как вот получить представление о чем идет речь? Для начала давайте посмотрим, как мыслят себе специфику имажинера в целом или траекта Дюран. Дюран считает, что траект, как бы вот его описать лучше, это приблизительно младенческое существование, когда младенец появляется на свет, он сталкивается с рядом вызовов, у которого у него еще нет аппарата для того, чтобы их осознать. Ни ментального, как у взрослого человека, обратите внимание, ни животных программ, потому что человек не животное. У человека, как известно, нет инстинктов. Инстинкты приходят к нему из социума. Но что же есть, спрашивает Дюран, и обращается для этого к физиологам, Бехтереву, к Ухтомскому, кстати, русским физиологам Ленинградской школы, которые как раз изучали первичные рефлексы. Рефлексы, но не инстинкты. Иными словами, когда только появляется ребенок на свет, он представляет собой уникальное существо, которое еще не является человеком, каким мы его знаем, человеком разумным, у него еще нет субъекта, у него еще нет социальных моделей для такого полноценного существования, но он не является животным. Это еще не человек, но это совсем не животное. И вот то состояние сгустка, полусознание, полувосприятие, которое и появляется на свет, которое и рождается, можно назвать траектом. У него еще нет, у ребенка, строгого деления на внутренний и внешний мир. Он еще не разделяет это внутренний и внешний мир. У него нет разумного, у него нет субъекта и объекта. Есть его такое вот дрожащее и очень концентрированное, очень внимательное присутствие. Присутствие, которое и называется как раз этим траектом. Это присутствие траекта имажинера, оно начинает формироваться как раз с первых лет жизни, и формирование этого проекта как раз происходит в соответствии с режимами рас. И на основании этих режимов формируются архетипы воображения. Таким образом, формируется структура личности, которая черпает свое содержание из психического вот этого имажинера. С чем сталкивается проект, появившись на свет? Он сталкивается только с одной реальностью. Это не внешняя реальность, это не внутренняя реальность, это реальность смерти. Смерти или времени. Потому что время — это в чистом виде лишенное всякого содержания, если отделить время от тех образов, с которыми оно связано, если отделить время от тех процедур, которыми это время нагружает воображение, мы получим только одно. У время в чистом виде есть только один смысл. Это то, что приближает нас к смерти. Если освободить время от образов, от событий, от их толкований, от их взаимосвязи, от мифологических рассказов, от рациональных процедур, которыми мы оперируем, то у времени будет одно единственное смысл. Это приближение к смерти. Таким образом, в изначальной базовой топике социологии воображения Жильбера Дюрана лежит вот эта базовая пара – «Траект» и «Смерть». И вот с самого начала, когда мы постулируем «Траект» и «Смерть», «Траект» и «Ужас», «Траект» и «Отсутствие чего-то ни было», но воспринято именно как очень живое чего бы то ни было. Это не какая-то абстракция смерть. Смерть — это то, что на самом деле лежит перед или внутри, вокруг проекта. И вот по отношению к смерти и начинают действовать структуры воображения. Давайте посмотрим, как действует режим Дюран в отношении смерти. Это базовый момент. Его Дюран связывает с постуральным рефлексом, то есть со стремлением ребенка сесть, а потом уже встать и пойти. Вот это стремление постурального рефлекса, то, что подталкивает ребенка к тому, чтобы сесть в кроватке, а потом уже начать делать первые шаги, Дюран связывает с режимом Диурна и также с особой специфической реакцией Мажинера воображения на вызов смерти. Это столкновение проекта со смертью в режиме Диурна представляет собой героический сценарий. Диурн рассматривает смерть как другое, это очень важно, и как враждебное. Поэтому на этом основании соотношение со смертью проект начинает утверждать себя как некое героическое вертикальное начало перед лицом смерти, которая находится напротив него. И это и является базовым диоретическим движением, движением Имажинера. В Диурне проект отделяет себя от смерти, приписывает смерти злое негативное начало и вступает с ней в борьбу. Одновременно в Диурне, в режиме Диурна, Имажинер вступает в борьбу со временем. Он начинает бороться со временем, которое несет ему смерть. Он стремится выйти из него, он стремится утвердить самого себя перед лицом времени и смерти как позитивное перед негативным и стремится отменить смерть, убить смерть, смертью смерть поправ. Это движение Диурна, которое формирует целую специфику определенных мифологических сюжетов. Это мифологические сюжеты такие. Это полет, это свет. Свет, обратите внимание, когда свет заливает какое-то пространство, мы четко видим очертания предметов. Эти предметы как бы вырываются от остальных других предметов, отрываются. И вот это движение отрыва, вырезания, выхватывания. Интересно, само слово русское «образ», откуда воображение, оно как раз связано с дюрническим началом. Образ — это значит «обрезали». Обрезали что-то, выхватили что-то. Образ — это то, что обрезали по краям, что выхватили, отделили, отчленили от чего-то. Оторвали, отрезали, вырубили. Это типически диурническая модель. Нечто отрывается от чего-то, что-то выхватывается. И в базовом аспекте это приводит к такой психической психическому действию, как шпальтунг у Блойлера в психоанализе, то есть расчленение, разделение. Это базовый диурнический жест. Он связан с символизмом света, яркого света, полета, стрелы. Это однонаправленность, четкость, структурность. И одновременно полет – это становление в вертикальное положение. Когда ребенок переходит из горизонтального состояния, вначале в сидящее, а потом делает первые шаги, он двигается по вертикальной оси. По сути дела, он уже предполагает следующим жестом взлет. Поэтому с точки зрения Дюрана, с точки зрения Башляра, кстати, Гастона Башляра, в его книге «Замечательные грезы о воздухе» говорится, что не из птицы человек получает представление о полете. Он получает из самого себя это представление, из своего желания оттолкнуться пяткой от земли и взлететь. Поэтому фигура ангела или фигура Гермеса, у которого крылья на пятке, на голени, более древняя, более фундаментальная, нежели фигура птицы. Человек не сразу связывает наличие крыльев с полетом. Вначале он связывает волю к вертикали, к постановке и к движению вверх, которое более первично, нежели уже потом наблюдение за птицами. То есть вначале человек хочет летать, а потом уже думает, где ему достать для этого крылья. Воля к полету первична, чем воля к крыльям. Все это является режимом диурна. Но взлетая или становясь, тот же самый ребенок, который из такого довольно уютного положения, когда он бал там на спине лежал и дрыгал ножками, очень все уютно, устойчиво, когда он начинает ходить, у него начинает кружиться голова, потому что расстояние между ним и землей становится огромным. И поэтому вот это часто, кстати, проблема, когда дети плохо ходят вначале, они боятся упасть. И вот этот страх упасть, это страх бездны, который тесно связан с режимом диурна. Таким образом, образ бездны становится обратной стороной полета. Полет и бездна – это всегда полет над бездной, это падение в бездну, это взлет. Падение чревато бездной, и поэтому самоутверждение всегда происходит перед лицом смерти и чревато смертью. Символика очищения связана с диурном, очищение в свет, очищение от чего? От смерти и от времени. Символизм меча. В этом режиме доминирует меч как вертикаль с одной стороны, а с другой стороны меч как символический инструмент, который осуществляет то разделение, о котором мы говорили, то шпальтунг. Скипетр, царский скипетр, вертикаль, образ власти, который также является символом типичного образа диурна. Ненависть к животным – одно из свойств диурнического начала, поскольку животное выступает как смерть, открывшая зубы. Более того, животное воспринимается демонически, поскольку оно движется. В движении траект имажинер видит воплощенное время. И изначально, вот интересно, у Дюрана есть такой момент, он говорит, что мышь, какое красивое существо, одно из самых элегантных, почему же вы так ее все боятся? И объясняет, что мышь страшна, потому что ее движение почти незаметно. Когда она отрывается из угла, из стены, человек сталкивается с базовым фундаментальным вызовом своему имажинеру. Оживает пространство, пространство становится неподвластно ему. Пространство переходит в время, и боязнь мышей – это боязнь смерти и времени, связанная с режимом диурна. Особенно это важно у... Например, женщины больше боятся мышей. Почему? Потому что женщины ближе к собственному имажинеру. Мужчины больше таких рациональных практик, которые заставляют его не бояться мышей. Хотя если мужчину застичь врасплох, то он испугается мышь точно так же, как женщина. Это не гендерная фобия. Это глубочайший такой внутренний рефлекс ужаса перед смертью и временем. Все животные в режиме диурна негативны, поэтому речь идет о мифах борьбы с животными. Животные враги, потому что они движутся, потому что они имеют какую-то самостоятельную волю. Они находятся, а перед героем может находиться только монстр. Герой все, что к чему не прикасается, делает либо своей собственностью, своим оружием, своим мечом, либо своим врагом. Он осуществляет шпальтунг, разрыв. Поэтому борьба со злыми животными, негатив, демонизация животных – это свойство режима Диурна. Также зоофобия. Характерные свойства Диурна – это мизогиния, неприязнь к женскому началу, аскетизм. Мужское – это чисто мужской режим Диурн, который не хочет никакого компромисса. Он и женщину помещает на стороне смерти, времени и животных, и от нее стремится ее победить, подчинить, встать над нею, поставить там свой сапог на нее и, главное, не принимать в расчет. Такое патриархальное начало мизогинии и крайне мускулиноидного начала. В режиме Диурна развивается такое психическое отклонение, если уже брать патологии, случай, как паранойя, сильная идентичность. В паранойе мы наблюдаем, что человек, который находится в параноидальном состоянии, он очень мощно консолидирует себя, его воля становится жесткой, а все, что перед ним, он стремится, наоборот, измельчить в порошок. Поэтому параноик, если он сталкивается с преградой, то, что внешний мир опровергает его представление о себе, он стремится изменить не свои представления о внешнем мире, но этот внешний мир. Тоже такая параноидальная черта. Он очень мощно укрепляет свою идентичность и лишает этой идентичности другого. Он не способен встать на противоположную точку зрения. У него есть точка зрения только одна, это точка зрения его эго. А все остальное он мгновенно отсылает в область смерти, времени, то, с чем он борется. Кто не с нами, тот против нас, утверждает параноидальное сознание Диурна. Ну вот такое несколько образов классических для Диурна. И уже можно себе представить, какой объем мифов можно приписать к этому режиму. Переходим к режиму Ноктюрна. Принцип Ноктюрна заключается в таком риторическом действии, как принцип эвфемизма. Эвфемизм – это означает, называние негативных явлений положительными именами. То есть представление о, когда вот зло мы называем добром, когда опасность мы стремимся, можно сказать так, стокгольмский синдром, когда людей берут в заложники террористы. Известен стокгольмский синдром, когда заложники приходят на сторону террористов. Это психическое состояние невыдерживания столкновения с конфликтом. Для того, чтобы снять страшный драматический шок, когда человек попадает в зависимость от какого-то злого, противоположного, бездушного начала, для того, чтобы одухотворить это начало, для того, чтобы оправдать свою собственную психологическую драму, человек говорит: они правы, что они взяли меня в заложники, террористы, они правы, что они бьются с этими врагами, я становлюсь на их сторону. Режим Ноктюрна приблизительно действует по этой схеме стокгольмского синдрома. Это режим эвфемизма. И в первую очередь обе группы архетипов, которые заложены в Ноктюрне, они и тот, и другой действуют эвфемистически, поэтому они и относятся к этому режиму. Дима, мне скажете за 35 минут, да? Ну, то есть где-то за 5 минут до начала фильма. Значит, таким образом, что делает имажинер в режиме Ноктюрна? Имея дело со смертью и временем, имажинер в этом режиме говорит так: это совсем не смерть, то, что передо мной. И время — это совсем не так уж плохо. Надо просто его весело заполнить, его надо прожить. Время и смерть не страшно. Животное перестает быть злым, оно становится добрым, оно становится домашним, оно становится своим. То есть, иными словами, имажинер перед лицом необходимой экзистенциальной смерти переходит в каком-то смысле на сторону смерти и говорит: нет, смерть не так страшна, как кажется. И, соответственно, вся идея воображения переключается от разделения, борьбы, противостояния, столкновения, разрыва, доминации, происходит диалог, смягчение, сопоставление, склеивание, наоборот, не разрыв, а склеивание, не разделение, но соединение, не дифференциация, но интеграция, не противопоставление, но единение, слияние, связывание, примирение. Режим Ноктюрна в обоих своих группах архетипов основан на принципе эвфемизма. Это главный инструмент работы Ноктюрна. Эвфемизма по отношению ко всему тому, что лежит перед имажинером. Перед имажинером лежит только одно – время как смерть. Соответственно, имажинер в режиме Ноктюрна переходит на сторону времени и смерти. Но, обратите внимание, переходя, он не может изменить своей природы. Он остается имажинером, который смертен, но перестает воспринимать себя как имажинер, который смертен, начинает воспринимать себя, можно сказать так, как смерть, которая воображаема, воображающая смерть. Этого не происходит, поэтому он остается имажинером, но он думает отныне не так, как оно есть, и думая не так, как оно есть, он создает совершенно особые ноктюрнические миры. Миры, которые в сумерках или ночи скрывают различия предметов. Ночью вещи меньше отличаются друг от друга. Благодаря переключению режимов меняется яркость и ясность образов. Один образ способен отныне перетечь в другой. Между ними нет столь ясной границы, и через это слияние возникает абсолютно новая экзистенциальная воображаемая гармония. Гармония, которая составляет ночные режимы. Один ночной режим и две группы мифов. Давайте их рассмотрим. Первая группа, ее называет Дюран мистический ноктюрн, также называется режим, вернее, форма существования в рамках антифразы. Антифразы – это риторическая фигура, которая называет какое-то явление или какой-то объект прямо противоположным названием. Ну, например, слово «больной» в русском языке. Оно происходит от слова «здоровый». Слово «больной» — это слово «большой», «хороший». У болезней были свои собственные имена в старославянском языке, огневица, трясовица, которые были табуированы, и назывались, вот человек, который заболел, его называли «ты здоров», «ты больной», то есть «ты здоровый», «ты не больной». Вот слово «больной» в русском языке — это антифраза. Точно такая же антифраза является, когда вот чистильщики, раньше много было, сейчас за городом есть машины, которые чистят выгребные ямы, если кто-то знает, как их называют в народе, те, кто вывозят фекалии, золотари, да, их называют золотари, то есть это люди, которые имеют дело с золотом. Типичный пример антифразы, и антифраза – это название антифраза, риторическая фигура, которую называют прямо противоположным названием, особенно негативные вещи. Чтобы их смягчить, чтобы избавиться, вот, решить эту фундаментальную проблему. Мистический ноктюрн – это режим матерей, это режим включения в себя, как, что бы ни делал ребенок, мать его принимает в себя. Это режим покоя, это режим дремы, это режим наслаждения. И это еще связано, если диурн у нас связан с постуральным рефлексом, рефлексом постановки вертикально, с хождением, выпрямлением, то этот режим связан с нутритивным рефлексом. Нутритивный рефлекс или дигестивный рефлекс – это рефлекс, связанный с поеданием пищи и ее перевариванием. Мистический ноктюрн, он так или иначе связан с этим постепенным, мягким, полусонным бурчанием в животе, когда вот поел и спишь там. И как бы идет переваривание, дигестивные процессы, покой, никакой особой проблематики. И, конечно, в ребенке на первом этапе он конституируется через потребление молока, которое, в свою очередь, потребление материнского молока напоминает ему питание в утробе, где еще уютнее, беспроблемнее, еще темнее было, никакого света даже вообще не протекало. И тут мистический ноктюрн внутриутробного пренатального сочетания был полный и самый уютный, который можно себе представить. Поэтому материнское молоко и кормление, и потом после обеденный сон младенца, только что появившегося на свет, это уже воспоминание, это уже рекурсивный символизм. То есть человек сосет грудь и уже вспоминает, как было хорошо, когда и этого делать не надо было. Совсем было, все само поступало, и было замечательное ощущение. Таким образом, и дальше, когда мы в жизни едим, или даже думаем о еде, естественно, мы так или иначе включаем вот этот мистический ноктюрн, мистический режим мистического ноктюрна со всем его содержанием. Здесь режим по Дюрану в мистическом ноктюрне, мы переходим от света к цвету. Представление о таком сгущенном, особенно темном или темно-красном, бордовом, фиолетовом, синем свете, цвете – это свойство мистического ноктюрна. От света диурна к цвету. Свет диурна – это чистый свет, не окрашенный ни во что, он как белый бесцветный свет. Когда свет приобретает свой спектральный характер, это мистический ноктюрн. Это мир, режим мира, такого утробного пацифизма, когда ничего не происходит, все хорошо, никакого разделения. Все, чаша, режим чаши, символ чаши – один из классических символов мистического ноктюрна. Чаша по Дюрану – это эвфемизация бездны. То есть, если для режима Дюрана падение или углубление – это бесконечное страшное движение в пропасть, то в режиме мистического ноктюрна бездна превращается в свою антифразу, в чашу. В чашку, в кубок, который сохраняет священный характер, но который можно подарить кому-нибудь на 8 марта. Таким образом, это такой подарок чашки, подарок емкости, особенно небольшой, это стремление укротить бездну с помощью мистического ноктюрна, его воображением. Животные становятся благими. Теперь сказки о хороших животных получают для нас... Здесь они были злыми, они были на стороне смерти, теперь они становятся... Они помощники. Отсюда символика животных-помощников, которые помогают герою сказочному справиться со своими... своими сложностями. Образ, да. Ну, а он уже схватит за бочок. Нет, это диурн. Это диурн. Волк, которым пугают, и чтобы он не пришел, ребенка предлагают, чтобы он уснул. Но волчок это, чтобы не очень уж пугать, а то он проснется, начнет орать. Это полудиурн такой вот, но на самом деле с угрозой диурна, потому что волчок, который схватит за бочок, это диурн. Если бы котик пришел, а вот котик, который бает, это уже спокойнее совсем. А волчок – это опасная вещь. Итак, еще символизм. Проглатывающий, проглоченный. Вот это очень типичное для режима мистического ноктюрна. В сказках кто-то кого-то проглотил, и тот, кого проглотил, проглотит того, кто проглотил. Вот эта идея взаимоперехода позиций является свойством мистического ноктюрна. Там Ионов в чреве кита – проглоченные разные герои, которые выбираются, волк и семеро козлят, множество других. Мальчик с пальчик – это классический персонаж мистического ноктюрна, потому что в каком-то смысле мальчик с пальчик – это гигантская, это огромная операция, называемая литота в риторике, которая осуществляет мистический ноктюрн в женском измерении перед лицом мужчины. Женщина, когда смотрит на мужчину, она видит, что он чудовищен, поскольку он в своем сознании, в своем воображении диурничен. Он как раз гигантомания, это тоже свойство диурна. Диурнический миф – это миф о великанах, гигантах, об огромных таких злых и страшных военных мужиках. Когда на них смотрит женщина в рамках мистического ноктюрна, она стремится его уменьшить. Отсюда рождается мальчик с пальчик. Это мужчина, который тоже подвергся эвфемизации уже. Он больше не страшен, он называется... уменьшительно ласкательными именами, тем самым магия его такого агрессивности, солярной, солнечной, диурнической агрессивности, сходит на нет, он становится маленьким. Этой операции литота по уменьшению объема подвергаются в мистическом ноктюрне и другие вещи. Гномы отсюда, карлики, лилипуты. Если для диурна свойственны великаны, то гиганты, то для режима мистического ноктюрна мальчики с пальчики. Можно привести некоторую номенклатуру символов ночи. Например, такие общие, что сюда подходит, также под мистический ноктюрн. Любая материальность, конкретность, чувственность, опора, плотность, субстанции, глина, земля, почва. Пища, напитки, питание, кормление. Обладание богатством, деньги, драгоценности, ценности. Жилище, убежище, пещера, центр, внутреннее строение внутри дома, очаг, море, вода, влага, могила, колыбель, вместилище, корабль, яйцо, молоко, мед, вино, краски, покрывало, мантии, живот, гениталии, утерус, большинство женских персонажей, великая мать, богиня, дети, карлики, эльфы. Это вот я Дюрана цитирую. Те... различного рода разнопорядковые явления, фантастические или реальные, предметы быта или предметы природы, которые населяют вот этот архетип мистического ноктюрна. В психиатрии существует такое понятие глишройдный синдром. Глишройдный синдром – это синдром, когда у многих эпилептиков склеиваются различные вещи между собой. Вот перед эпилептическим припадком в глишроидном состоянии вещи мира начинают склеиваться. Человек не может произнести слова, они у него путаются в языке. Вещи начинают не разделяться, плохо различаться. Вот мистический ноктюрн в своих таких уже патологических случаях ведет к развитию глишроидного синдрома. Переходим к драматическому ноктюрну, второй группе. Он тоже относится к эвфемизму, и точно так же, как и мистический ноктюрн эвфемизирует время и смерть. Но делает это иначе, нежели мистический ноктюрн. Здесь речь идет, основная идея драматического ноктюрна – это включить антитезу в циклическое существование. То есть, если диурн режим говорит, есть свет и нету тьмы, свет зажегся во тьме, и тьма не объяла его, тьма должна быть побеждена. Если мистический ноктюрн говорит, а что такое свет, ночь – это день – это ночь, это перекидывание постоянное такого концеденция оппозиторум, сочетание слияния противоположностей, то драматический ноктюрн – это цикл, где есть частично день, частично ночь, частично мужское, частично женское. И все это находится в некой неразрывной гармонии. Доминирует то одно, то другое. Это тоже представление об эвфемизации времени и смерти, но только иным образом, нежели в мистическом ноктюрне. Драматический ноктюрн не утверждает, что время хорошее, или, например, что его нету, а есть только вечность, но не утверждает точно так же, что оно зло и враг, с которым должен бороться режим диурна. Наиболее точный образ описания драматического ноктюрна – это партнеры, танцующие танго. Пара, танцующая танго, где драматические перемены ролей, то мужчина сверху, то женщина, то мужчина делает агрессивный жест, то женщина, и они представляют собой некое единое целое, и одновременно их связь и их противостояние, их драматика и напряжение не выводят их на уровень реальной вражды. То есть это имитационная вражда, борьба, игра, которая достигает в какой-то момент в пике своей драматики уже стремления там, убить партнера, то есть совершить нечто диурническое, отрезать голову, например, или там, наступить на голову. Но потом опять оказывается такой ноктюрнической, по сути дела, имитацией, некой пьесой. Драматическому ноктюрну среди рефлексов по Дюрану соответствует копулятивная доминанта или копулятивный рефлекс, который является зародышем рефлекса полового. Но что любопытно, у Дюрана описание этого рефлекса, оно существенно отличается от фрейдовского. С точки зрения Дюрана, главное в этом копулятивном рефлексе – это ритмика, повторение. Потому что вот именно повторение одного и того же является, или ритм таких эротических переживаний, эротических отношений, составляет главное по Дюрану в самой структуре взаимоотношения полов. Поэтому мы можем распознать этот вот копулятивный рефлекс не только в тот момент, когда уже появляются явно ярко выраженные у ребенка эротические стремления, но в производстве одномерных, одинаковых движений. Например, постукивание по колыбельке или просто одинаковые жесты, которые повторяются с определенной периодичностью. Потряхивание погремушкой. Вот это проявление копулятивного рефлекса, потому что погремушка то здесь, то там, то здесь, то там. И вот этот ритм, именно ритм музыкальный, ритм танца, ритм просто регулярно повторяющегося движения одного и того же по Дюрану и является базовым, имагинативным, воображенческим элементом эротических отношений. Именно повторение, то есть то да, то нет, то есть, то мигание такое. Вот это как раз динамика дуального кода, который лежит в основе постоянного повторения одного и того же. Копулятивная доминанта. Архетип танцора, об этом мы говорили, в мифах это связано со смертью и воскресением. Вот, например, масленицу сжигают, она умирает, это умирающая зима, потом рождается заново, и так каждый год мертвые возвращаются. Вот у День Святого Патрика у ирландцев, День Всех Святых, мертвые возвращаются на святках, потом они опять исчезают. Умирающие и возрождающиеся, как в годовом цикле, сменяют друг друга. Смерть и воскресение. Здесь есть смерть, так же, как в Диурне, но есть и воскресение, так же, как в мистическом Ноктюрне. В мистическом Ноктюрне нет, правда, смерти. Там все такое, не пойми что, то ли жизнь, то ли смерть. Перечислим номенклатуру символов драматического Ноктюрна по Дюрану. Такие образы: крест, круг, колесо, спираль, лабиринт, любые круглые предметы. Прорастающее зерно, злаковые растения, сезонные всходы, дерево, куст, стебель, цветок, созревание. Все виды циклов, сезоны, времена года, астрономические циклы. Искусство и их атрибутика: краски, кисти, музыкальные инструменты, маски. Маски, кстати, являются одной из самых фундаментальных особенностей вообще человеческого социума. Это не случайно, кстати, социология оперирует с таким понятием, как роль. Не случайно философия оперирует с таким понятием, как персона, личность. И саму личность — это означает маску, лик, личность. Это дело в том, что маски существуют практически во всех обществах, так или иначе. И вот ношение масок, особенно смена масок, представление, что есть обычно, часто бывает, необычно, но иногда бывает в некоторых обществах, дуальные маски, одни диурнические, с выпуклыми глазами, с высунутым языком, с длинным носом, и наоборот – ноктюрнические, с глазами-провалами, с отсутствующим носом и впадиной рта. Вот такого рода маски, особенно у индейцев в Северной Америке, они представляют такой изучаемый Леви-Строссом дуальный тип. Те, кто носят маски такого солярного, выпуклого толка, диурнические, они так себя и ведут в ритуальных танцах, а те, у которых в маске, наоборот, представляются зияющие дыры, то они ведут себя, как такие персонажи, ноктюрно. Так, эротический символизм во всем многообразии относится к драматическому ноктюрну. Боги и богини любви, ритуал оргий, огневый для добывания огня, улитка, раковина, медведь, баран, кролик, колесница, любые средства передвижения и путешествия, поскольку это мистический ноктюрн сидит на месте. Сел где и сидит, на печи лежит, и там печь путешествует, а... Если мы, кто-то пускается в путь, в странстве, значит, обязательно, конечно, вернется на это место, либо все обернется назад, но, во всяком случае, в сказках обряды похода, путешествия связаны с драматическим ноктюрном. Все виды дуальной симметрии вдоль вертикальной оси, близнечные мифы, удвоение, симметричная организация пространства по сторонам света. Ну, символом вот такого дуальной модели может быть жезл Гермеса, так называемый кадуций, вокруг которого переплелись две змеи. Змея, которая направлена вверх, кусает хвост, змеи, которая направлена головой вниз. Вот это типичный вокруг оси Диурна сплетены змеи Ноктюрна. Соответствует путешествиям и поискам, поиск невесты, поиск брачного символизма, тоже драматический ноктюрн. Миф о прогрессе, тоже очень любопытный. Миф о прогрессе, о развитии связан с драматическим как раз ноктюрном. Мы более подробно будем на следующей лекции в главе о социологии времени, в разделе о социологии времени изучать это. Но пока можно лишь сказать, что сама идея улучшение, причем постепенное улучшение эволюции, имеет отношение к драматическому режиму. Вот если просто сейчас заранее забегаем немножко вперед, можно сказать, что в Диурне нет прогресса, здесь единство. Вот этот взлет происходит мгновенно, сразу. Он есть, и он есть такая вот вечная ось, вокруг которой строится сознание, там, институты социальные, все остальное. А в мистическом ноктюрне тоже нет никакого прогресса, там же все одно и то же, там то, что происходит и не происходит, здесь нет пространства для изменений, поэтому и прогресс, и, кстати, заодно и регресс, это свойство как раз мифов, драматических мифов о Прометее, в частности, который вот, во-первых, миф о Прометее очень показателен, был Прометей, который мыслил вперед, и брат его Эпиметей, который был силен задним умом. Вот эти две стороны цикла, Прометей вперед, Эпиметей назад, потом Прометей добрался до богов, украл у них огонь, то есть добрал до высшей точки цикла, и потом был сброшен в Кавказ, прикован к Кавказу, на пытки был отдан. Что любопытно, что можно сказать, тоже несколько забегая вперед, что мы имеем два образа или две системы таких комплексов в рамках Имажинера, которые можно соотнести с двумя гендерами. Диурн представляет собой мускулиноидный тип, то есть мужской тип. Но одновременно далеко не всякий мужчина является носителем, ну уж в чистом виде практически никакой мужчина, а вообще многие мужчины и не обладают этим диурническим типом. Это воинский, рациональный, жесткий, аскетический, крайне волевой тип, который представляет собой, ну скажем, не мужчину конкретного, а его архетип. Даже нельзя сказать идеал, потому что даже и не идеал, это некий источник. При этом этот мускулиноидный тип свойственен некоторым женщинам в некоторых культурах. То есть это не анатомический пол, это пол даже социологический или пол воображения, имагинативный пол. Точно так же, обратите внимание, ноктюрн можно отнести к феминоидному типу. Феминоидный тип, конечно, крайний феминоидный материнский тип, это мистический ноктюрн. А что любопытно, вот здесь в драматическом ноктюрне мы видим и женскую, и мужскую фигуру. То есть, безусловно, можно сказать, если такой материнский ноктюрн связан с мистическим, материнский феминоидный тип связан с мистическим ноктюрном, то тип возлюбленной жены связан с драматическим ноктюрном. Но обратите внимание, что в этот же драматический ноктюрн попадает и мужчина, который является необходимым партнером женщины. Поэтому вот любопытно, что такой, например, тип, как латиноамериканский красавчик, мачо, танцор танго, тоже оказывается в этой модели, на самом деле, придатком этого такого женского танца. Несмотря на то, что он играет важную роль в танго, на самом деле он лишь является галлюцинацией женской половины, а не самостоятельным типом, поскольку он оторван от подлинного мускулиноида, который совершенно холоден, безразличен и на женский пол никакого внимания не обращает. Если он начинает танцевать танго, значит, это уже мы имеем дело с феминоидной личностью, которая лишь представляется мачо, таким латиноамериканским набриолининым красавцем. Он псевдомужчина, настоящие мужчины, вот именно мускулиноиды, это совсем другой, жестокий, мало такой приятный тип. Так, сколько у нас времени? 5 минут. Тогда, значит, по поводу риторики, риторических фигур и тропов мы поговорим чуть позже. А пока, значит, прежде чем посмотреть фильм учебный, который снят нашим факультетом на основании социологии воображения, можно сделать следующий вывод, что вот эта базовая топика определяет по Дюрану структурой психики. Психики не индивидуальной и индивидуальной одновременно, просто психики вообще. Дюран не подчеркивает то, где находится вот это Имажинер. Что это? Индивидуальная реальность, субъект. Нет, говорит он, не субъект, это троект. Это нечто универсальное, что можно назвать просто человеческим фактом. Вот так по Дюрану устроен человек, не случайно он называет свою книгу основной «Антропологические структуры Имажинера». «Les structures anthropologiques de l'imaginaire». Что мы можем перевести с большой натяжкой «Антропологические структуры воображения». Почему антропологические? Потому что речь идет о человеке. Антропос – это человек. «Антропологические структуры Имажинера». Вспомним, что я говорил про Имажинер, что это не воображение в чистом виде, а воображающее, воображаемое и воображение. И вот дальше самое интересное, что по Дюрану, который был социологом, а не психологом и не культурологом, именно эти режимы, именно эта структура Имажинера и порождает все содержание социальной действительности, что все социальные институты, социальные структуры, социальные страты, социальные процессы, социальные установки, все содержание общества во всех своих отношениях есть не что иное по Дюрану, как развертывание структуры Имажинера, что в обществе существует проявление режима Диурна, проявление режима мистического Ноктюрна, проявление режима драматического Ноктюрна в разных символических композициях, в разных сочетаниях, и все они вместе в их диалектическом единстве, в их многообразии создают, конструируют государство, конструируют семьи, становятся в основе права, науки, культуры, философии, экономики, техники, технологии. Чтобы с чем бы мы ни имели дело в человеческом обществе, мы имеем дело с развертыванием структур воображения. То есть вот есть такой прекрасный писатель Луи Фердинанд Селин, у которого в предисловии к книге «Путешествие на край ночи» начинается с такого эпиграфа: все воображаемое, люди, вещи, предметы, страны, государства, философии, все есть не что иное, как продукты нашего путешествия в полной ночи, где, в небе, которое ничего не светит. «Dans le ciel où rien ne luit». И вот это вот путешествие Имажинера, человеческого воображения в ночи мира, представляет по Дюрану некую матрицу для объяснения основных социологических закономерностей, процессов и явлений.